Я вас приветствую. Проверьте мобильные телефоны, чтобы они вас не отвлекали. Приготовьте блокноты, ручки и запишите, что у нас сегодня по счету 37-я встреча, правильно? Хорошо, мы продолжаем ту же тему «Спасение души или обновление ума». Сегодня у нас очень интересный материал, поэтому я вам рекомендую особенно быть внимательным к тому, что будет происходить в вашем духе. Особенно внимательны к процессам в вашем духе. Особенно. Хорошо, давайте мы примем помазание, пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшней встрече. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Дух Святой, Ты самое ценное, драгоценное, что есть у каждого из нас лично. Мы благословлены Тобой. И мы довольны Ты всем, что нам надо. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Слова Божьего. И с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое уже мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в Своем Духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа. Если мы хоть в чем-то угашали действие Твоей силы. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса и просим, помоги каждому из нас лично. Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять и правильно принять все, о чем Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за Дух Господень на этом месте. И мы просим Тебя, помажь каждого присутствующего, каждого входящего, духом премудрости Твоей, духом откровения. Мы держимся слова, что мы имеем ум помазанный, и мы принимаем помазание духа премудрости и откровения на свой ум. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за то, что прямо сейчас Ты помазал каждого присутствующего и входящего духом премудрости и откровения к познанию Твоих путей, Твоих воли и Твоих намерений. Спасибо Тебе, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня учить народ Твой, Твое наследие, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте. И я принимаю с благодарением. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе, Иисус. Мы собрались на этом месте во имя Иисуса, во имя Твое, чтобы не остаться прежними. Мы, как Твой народ, Твои подданные, ожидаем не оставаться прежними. И мы верим, Иисус, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу прямо сейчас от всякого невежества, во всяком его проявлении, во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Да пойдет всякая пелена тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. Да не будет на этом месте. Мы принимаем с благодарением и верим, Иисус, что мы больше никогда не останемся прежним. Спасибо Тебе за это благословенное время, за Твои учения и наставления, и за то, что Ты держишь каждого из нас своей рукой крепкую, мышцою высокую. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать эту тему. У нас буквально еще немного осталось встреч по этой теме. Сегодня по счету 37-я встреча, и мы продолжаем рассматривать спасение души или обновление ума. И я хочу еще раз и еще раз напомнить одну из основных мудростей, которую я всегда напоминаю в самом начале. Когда мы с вами изучаем Писание, мы встречаем 4 состояния человека. Это всегда важно помнить. Чтобы мы знали, где мы находимся. Чтобы мы знали, в каком мы состоянии перед Богом и что Бог ожидает от нас. Встречаем в Писании 4 состояния человека. Первое состояние человека описано в книге Бытие, 1 и 2 глава. Прославленный, славный, благословенный, исполненный славы и силы Бога человек. Начиная с Бытие, 3 глава, мы видим с вами лишенного славы, проклятого, исполненного духа нечистого человека. Как вы думаете, они разные? Они разные. Как вы думаете, требовать от них одинаково, это справедливо? Нет. Следовательно, Бог не будет требовать от Адама до греха то, что Он будет требовать от него после греха. Логично? Это так просто. От больного вы никогда не требуете то, что он сделает по состоянию здоровья, не может. Вот мы видели с вами уже 2 ярких примера. Они разные. А теперь скажите мне, начиная после событий, описанных в книге Деяний, учитывая покаяние учеников и последователей Господа Иисуса Христа, они другие. Они отличаются от Адама, Бытие, 3 глава. Конечно, отличаются. Конечно, отличаются. Они другие. Следовательно, и отношение Божие к ним другое. И возможности у них другие. И способности у них другие. Они другие. Помните об этом всегда. Следовательно, и отношение Бога к ним будет какое? Другое. Потому что они другие. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали. А скажите мне, а если ученики Господа Иисуса, возрожденные свыше, исполненные Бога, Духа Святого и силы, будут брать пример или образец из бесславных? Как это будет выглядеть? Я могу сказать, как это. Они будут жить как бесславные. И вы знаете, как это будет рассматриваться для них? Как грех. Как грех. Потому что спрос с них другой, абсолютно другой. Поэтому чаще всего, когда ваш ребенок что-то сделает в школе нехорошее, как вы думаете, с кем хотят встретиться преподаватели? Это так просто, с родителями. А почему? Потому что спрос с них. Я хочу, чтобы вы понимали, Бог никогда не спрашивает человека, если он прежде не обеспечивает то, что он спрашивает. И Бог не хочет, чтобы вы пытались быть тем, кем вы не являетесь. Поэтому третий образ перед Богом – это образ нового творения, который мы с вами встречаем, начиная с книги Деяний и уже по книге Откровения. В книге Откровения мы встречаем следующий, 4 образ человека, такого, как его видно в Боге. Это человек, который восстановлен, полностью восстановлен в славе Божьей. Вот такие 4 образа человека мы встречаем с вами в Писании. Мы с вами находимся в 3-й группе. На сегодняшний день пока в 3-й. Следовательно, и рассматривать себя нужно, исходя из 3-й группы. Скажите, кто стоит во главе 3-й группы? Господь Иисус. С кого нам сказано брать пример? С Господа Иисуса. И я вам просто даю совет. Держитесь это перед собой всегда в уме. Хорошо. Я просто напомню некоторые основные моменты. Сегодня мы не будем повторять с вами вопросы, связанные с 35-й, 36-й встречей. Сегодня я хочу сразу перейти к 37-й встрече, потому что сегодня очень важный материал. И сегодня мы с вами начнем рассматривать формирование славного мышления через обновление ума. Именно к этим знаниям мы с вами столько времени и шли. Поэтому будьте внимательны. Я верю, что Дух Божий потрудится с вами сегодня и откроет вам определенные истины. Хотя сегодня мы так сильно углубляться не будем, но будем закладывать основания. И, конечно, начнем с книги «Послание к римлянам», 12 глава, начнем с 1 стиха. Удивительная вообще глава, потому что в этой главе апостол Павел, видя, с какими трудностями сталкиваются верующие, рожденные свыше, трудностями в принятии от Бога. Начинает главу так. «Итак, умоляю вас». Вы слышали, что когда-нибудь еврей кого-то умолял, кроме Бога? Евреи никогда не преклоняются перед людьми. Потому что преклоняться перед людьми – это смерти подобно. Так вот, еврей пишет к язычникам бывшим «умоляю». Как вы думаете, это стоит внимания? Это очень стоит внимания. Это все равно, что Иисус сказал, истина, истина, говорю вам, ребята, обратите внимание. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. То есть, другими словами, умрите. Умрите для мира, конечно. Святую, благоугодную Богу для разумного служения. Для разумного служения, это значит для мудрого, для эффективного и результативного. Для разумного служения вашего. И дальше раскрывается, как это сделать. То есть сейчас мы с вами узнаем, как это сделать. Написано. Не сообразуйтесь с веком сим. То есть, будучи наполнены Богом, Божьим присутствием, Духом Святым, не подстраивайтесь под проклятую систему мира и не внимайте тем методам, которые они вам предлагают. И дальше он говорит, что делать. Но преобразуйтесь или изменяйте. Изменяйте. Давайте мы здесь немножко остановимся, потому что нам нужно кое-какие моменты уже отметить, прежде чем мы пойдем дальше. Первое, на что мы обратим с вами внимание из слова апостола Павла, что изменения в жизни верующего не происходят сами по себе. Брат Олег, а про благодать вы забыли. Вы знаете, для того, чтобы даже благодать Божия в вашей жизни стала действовать, что вы сделали? Вы покаялись. То есть, заметили, Бог не стукнул вас битой по голове, и пока вы были в состоянии шока, вы вдруг в молитве, покаяние, не помня, что вы сделали, приняли Иисуса Господом. Нет, вы осознанно своими устами исповедали Иисуса Господа. Скажите, а вы могли бы этого не делать? 100%. Вот почему еще так до сих пор много и не покаялось. То есть, без вашего участия, ваше рождение свыше невозможно. Всегда об этом помните. И, кстати, перемены в вашей жизни также без вашего участия невозможны. Об этом и хочет дать понять апостол Павел. Поэтому он и умоляет верующих начать в этом направлении работать. Это умоляет вас. Второе, что очень важно отметить, прежде чем мы начнем читать дальше, и на это мы обратим сейчас внимание, что именно нуждается в преобразовании? Что именно нуждается в рожденном свыше преобразовании? Читаю. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Смотрите, про дух уже речи не идет. Потому что дух рожден свыше. Следующее, что нуждается в обновлении, или в спасении, или в преобразовании, это ваш ум. Как вы думаете, в какой части тела находится ваш ум? Хороший вопрос. Все сразу задумались. Ну, чтобы вы знали, что обновлять именно. Понимаете, это важный вопрос. Потому что вы этой частью тела думаете. Не жуете, а думаете. А знаете, почему чаще всего верующие не обновляют свой ум? Потому что они этой частью думают. Они думают, что обновлять. И когда они думают, что обновлять, они не находят, что обновлять, потому что они и думают. Я потому и спросил, где оно находится. потому что это важно. Итак, апостол Павел говорит, что очень важно обновлять именно ум. Мы называем это спасение души. Говоря об обновлении ума, мы говорим, конечно, о замене существующих знаний и наполнении ума человека мудростью Божией. О замене. Я знаю, что делают верующие. Они адаптируют существующие знания под Божие. То есть меняют саму терминологию и применение. Ничего не получится, я вам точно говорю. Придется полностью делать преобразование или обновление. Третье, на что важно обратить внимание. Так, на цель обновления. Слышите, на цель обновления. Это супер важно. Скажите, зачем хозяйка покупает новый холодильник? Хороший вопрос. А ну, хозяйки, зачем вы покупаете новый холодильник? Скажите, вы покупаете с целью, чтобы ложить туда меньше? Чтобы ложить туда больше. То есть сама цель обновления не предполагает еще худшее состояние. Ну, посмотрите на верующих. Парадоксально. Вообще, вы знаете, завет, заключаемый завет с кем-либо, тоже никогда не предполагал и еще худшее состояние. Это очень важно всегда помнить. Цель завета – войти в что-то большее. Получать что-то большее. Иметь что-то большее. Я не думаю, что кто-то создавал семью, чтобы у него было всего еще меньше, с каждым днем все меньше. Для этого не обязательно создавать семью. Я имею в виду официально. Хорошо. И чтобы вы просто правильно это понимали. Потому что преобразование ума или обновление ума предполагает Богом определенную цель. Чтобы. Так и написано. Преобразуйтесь обновлением ума, чтобы. Цель. И вот какова цель. Слушайте внимательно. Чтобы вам познать. Вообще познание, само по себе слово познание, вы можете встречать в Эдемском саду. Первый раз оно встречается в Писании. Дерево познания. Слово познание вообще очень хорошо пропускать через личные отношения. Через личные отношения мужчины и женщины. Познание, оно совершается в первую очередь как во времени, так и в интимных отношениях. То есть нужно и время, и определенные отношения. Познание никогда не предполагает мгновение. Это процесс, углубленный, посвященный процесс. Скажите мне, а если содержимое ума мудрость земная, то как вы думаете, куда этот процесс будет углубляться? Несложно догадаться, куда. Несложно догадаться даже, в каком направлении он будет углубляться. Потому что каково содержимое ума, туда будет и углубляться процесс. Потому Библию читают все по-разному. Вы можете посадить рядышком два человека, просто с разных деноминаций. Я хотел сделать здесь такой эксперимент, но просто Дух Божий мне не разрешил его сделать. Вы можете посадить перед собой пять человек с разных деноминаций, а я это сделал в интернете. На форуме раскинул одно и то же местописание. И получил абсолютно разные ответы. Казалось бы, одно и то же местописание. Трактовалось верующими абсолютно противоположно. Брат Орех, многогранна мудрость Божия. Вы знаете, в том месте Писания она была бы не так многогранна, если бы содержимое ума у всех было не так многогранно. Я взял короткий стих «Подражайте Богу» и задал вопрос на форуме, как вы его понимаете. Некоторые мне прислали целое послание. Что здесь непонятно? И пошли писать. А некоторые поругались на меня и написали. То есть все по-разному абсолютно проверили. Я говорю, можете пробовать. Так вы знаете, от чего зависело то, о чем они писали? От основных доктрин той деноминации, в которых они находились. И никто из них не придерживался Богом определенных стандартов. Это невозможно. Для них это невозможно, потому что в их умах определенные деноминационные взгляды. То есть содержимое их ума, оно формировалось во времени их пребывания в церкви. Хорошо, я вас к этому подвожу, потому что я хочу, чтобы вы это увидели. Вы это увидели в первую очередь. Хорошо, чтобы вам познать цель, что познать. Кстати, что познать во многом определяет, чем обновлять. Чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и какая? Совершенная. Благая, угодная и совершенная. То есть цель того, чем необходимо обновить ум или что необходимо вложить в ум, цель этого должна быть познание воли Божией. Слышите, воли Божией, не деноминационных вопросов, не доктринальных вопросов, не теологических вопросов, а воли Божией. Это номер один. Я согласен, что все остальное тоже потом открываться будет. Но номер один – воля Божия. Если я вас спрошу, какая воля Божия для вас? Вы можете какое-то время промолчать, потому что вы начнете искать это в своем уме. Пойдете в коридоры, пойдете посоветуетесь с определенными доктринами вашей, там это, потом туда зайдете, потом туда, потом туда, потом выйдете и скажете «Жизнь вечная». Спасибо, что вы так долго искали. Хорошо. Я хотел просто, чтобы вы немножко глубже начали понимать, что если подойти к мужу или к жене в семье и спросить, какова цель ваших отношений? Первое, что они сделают, улыбнуться. Потому что это будет настолько глубоко, что никто вам не скажет «жизнь вечная». Почему? Потому что вы наслаждаетесь этими отношениями. И вы как бы не думаете про вечность. Почему? Потому что вам каждая секунда, каждая минута, проведенная вместе, она очень ценна. Но про Бога говорят «жизнь вечная». То есть непонятно, что делается сейчас, а какая разница, что в вечности. Потому и существуют такие выражения «миллионы, миллионы лет». Представляете, если вам сказать, что вы будете со своей любимой женой жить вечно. Я думаю, что многие покаются и будут просить у Бога не только обновление ума. Я боюсь, это серьезные вещи. Вы знаете, что самое ценное в семейных отношениях? Время, проведенное вместе. Если нет времени, проведенного вместе, семья нищая. Нищая. Потому что именно во времени, проведенном вместе, формируются вот те ценности, которые потом помогают сохранить семью. То ценное, что никогда не разменивается на конфликтах. Если нет времени, проведенного вместе, семьи как таковой не существует вообще. То, что оно в паспорте, это не показатель. Я просто говорю, что в отношениях с Богом это то же самое. Это семья. Это семья. Время, проведенное вместе с Богом, это самое ценное, что у вас есть. Самое ценное, что у вас есть. Брат Олег, ну а когда я буду с ним проводить время? Ну это уже другой вопрос. Потому эта тема имеет место, что вам мешает с Богом проводить время не сатана, не работа, на которую вы ходите, не жена, не муж, не дети. Вам мешает время проводить с Богом содержимое вашего ума, потому что оно не видит в этом необходимости. У вас же нет такого мышления в отношении кухни. Потому что на кухне стоит диван и телевизор. Чтобы вы покушали, посмотрели, отошли на время. Я имею в виду, заснули. Проснулись, покушали, посмотрели, отошли. Проснулись, покушали, посмотрели, отошли. Не, я, конечно, не про вас. Я имею в виду вообще. Хорошо. Итак, давайте мы все-таки углубимся к нашей теме, потому что это серьезный момент, который мы с вами затронули. Итак, это одна из важнейших целей обновления ума – это познание воли Божьей для человека. Теперь возникает вопрос, к которому мы столько времени с вами шли. Чем и как возрожденному свыше человеку обновлять свой ум? И, кстати, это один из самых серьезных вопросов. Чем и как? То, чем обновляется ум человека, становится определяющим в том, о чем человек будет думать, о чем человек будет говорить и как человек будет поступать. Вы знаете эту притчу из мудрости Божией Притча 22 глава 6 стих, где сказано: «Настан юношу при начале пути его». Это как после покаяния. И заметьте, что будет происходить дальше. «И он не уклонится от чего? От того, в чем наставлен, и состарившись». Заметили, начальное наставление определяет, где юноша окажется в старости. И вообще, как будет наполняться его жизнь. Вот вам обновление ума. Если после покаяния обновление ума не совершается, то новое творение, дитя Божие, продолжает жить так, как будто ничего не произошло. Он не наставлен в начале пути. Дух наставлен, но ум продолжает двигаться по-прежнему или по-ветхому. Поэтому начальное наставление рожденного свыше в обновлении ума, а именно правильно обновлять свой ум, станет определяющим в том, о чем человек будет думать, о чем он будет говорить, как он будет поступать, а в целом это повлияет и на наполнение жизни. Помните, на наших самых первых встречах мы с вами говорили о том, от чего зависит, что человек видит. От того, на что он смотрит, или от чего-то другого? От содержимого ума. Именно содержимое ума определяет, что человек видит. Смотреть не значит видеть. То есть можно смотреть, но ничего не видеть. Смотреть в книгу, а видит обложку. Смотреть не значит видеть. Так же самое и слушать не значит слышать. Почему ты меня не слышишь? Я уже столько раз тебе это повторял. А что ты мне повторял? Я ничего не слышал. Слушать не значит слышать. Смотреть не значит видеть. Потому что то, что вы слышите, и то, что вы видите, определяется не тем, что вам как информацию доносят, а содержимым вашего ума. Потому что ваш ум отвечает за передачу той информации, которую вы принимаете. И если обновление ума не совершено, то вы будете слышать по-старому, видеть по-старому, и ваша жизнь ничем не будет отличаться от жизни нерожденных свыше. У мудрого глаза его где? В голове его. Глаза – это лишь то, что передает информацию. Передатчики. Органы чувств – это передатчики, коммуникации. И центральная нервная система всю информацию тут же передает в ваш ум. А ваш ум уже и определяет, что вы видите, что вы слышите. И если ум не обновлен мудростью Божией, то все будет преломляться в мудрости земной. Такова же тьма. Хорошо. Итак, мы с вами подходим к очень важному стиху в нашем изучении. То есть мы от одного учения, от основного наставления апостола Павла переходим к следующему. Апостол Павел в одном из своих посланий пишет, это 1 Коринфянам, 2 глава, с 1 по 5 стих, прочитаем. «И когда я пришел к вам, братья», что он постоянно к братьям, сестры, «во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола». Вышли из этой ситуации. «И когда я пришел к вам, братья и сестры, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. И я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Я хочу здесь остановиться. Здесь говорится о том, что первый раз, или когда он приходил к ним первый раз, он ни о чем им не говорил, кроме Евангелия. То есть первый раз, когда он пришел к ним, он проповедовал им только Евангелие. Он проповедовал о Сыне Божьем, о спасающей Сыне Божьем, о силе Божьей. Он проповедовал им благую волю, силу Божью. Он другого им не проповедовал. Именно это он положил в основание их жизни в Боге. Что касается первого раза, он говорил им только о Евангелии Божьем, Сыне Божьем. Через покаяние они стали совершенными духом в Сыне Божьем. А вот что апостол Павел говорит дальше этой же группе уже возрожденных свыше и ставших совершенными в Духе Божьем, своим Духом. Мудрость же мы проповедуем между совершенными или между рожденными свыше, но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог, Бог предназначил прежде веков к славе нашей. То есть апостол Павел говорит, что Бог еще прежде создания мира предназначил определенную мудрость. Он предназначил ее с целью, чтобы каждый человек, который будет жить на этой, на им Богом сотворенной земле, ходил в его славе. Ходил в его славе. Колоссянам 1 глава 27 стих мы читали. «Христос в вас, помазание Дух Господень в вас». Ваше упование славы. Ваше упование славы. То есть становится очевидным, что эта Богом приготовленная мудрость приготовлена в первую очередь для жизни в Духе Божьем, в Божьем присутствии, в Его способностях и в Его возможностях. И дальше апостол Павел говорит, которой определенной мудрости никто из властей века сего не познал. Значит, ее надо познавать. Они не познали. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это не приходило сердце на сердце нерожденному свыше. То есть пока мисс человек не был рожденным свыше и не мог родиться свыше, от его духа и от его ума была сокрыта та мудрость, о которой мы будем с вами говорить. Дальше написано «возрожденным свыше», а нам, возрожденным свыше, Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем? Не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Божьего, от Святого, соображая духовное с духовным. Итак, очевидно из слова апостола Павла, что то, чем нужно обновлять свой ум после рождения свыше, это есть мудрость Божья. И это полностью согласуется с тем, что написано в книге Притчи, 21 глава, 30 стих, где написано «Нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу». Итак, чем нужно обновлять ум после рождения свыше? Мудростью Божьей. Я просто делаю на это ударение, чтобы в целом вы не стали искать. Я знал людей, которые после рождения свыше решили прочитать разные религиозные книжки. Я спросил, зачем тебе это? Я хочу расширить свой кругозор. Он так расширил, что он потом отошел от Господа. Он прочитал ту основных религий. Он стал обновлять свой ум мусором. И этот мусор просто его куда-то затянул. Больше я его не видел. Хорошо, поэтому мы с вами будем говорить о мудрости Божией. Но говоря о мудрости Божией, конечно, мы не будем говорить о всей мудрости Божией. Мы будем говорить лишь о том, что особенно важно, слушайте внимательно, особенно важно для рожденного свыше духа, имея бесславное тело, имея бесславное окружение, я имею в виду мир, живя в бесславном теле, находясь в мире, вы знаете, что Бог не планировал этот мир? Вы сейчас живете в том, вокруг вас, что Бог не планировал. Вы знаете, что Бог никогда не планировал, чтобы голубые выступали против СПИДа? Потому что они его распространяют. Но тем не менее, этот мир это так делает. Это смешно выглядит даже, само по себе. Бог никогда не планировал, чтобы мир был такой, как вас сейчас окружает. Но учитывал это в своей мудрости. Поэтому Бог приготовил определенную мудрость, чтобы те дети, которые будут жить в это время в бесславных телах, в проклятом мире, имели необходимую мудрость, необходимую приготовленную им мудрость, чтобы даже живя в таком мире, ходить в Его славе. В Его славе. И мы с вами познакомимся с этой мудростью, с этой определенной мудростью, определенной Богом. И эта мудрость, она поможет каждому из славных Божьих творений, новых творений, обновлять свой ум. И это обновление будет становиться платформой для славного образа жизни, как сейчас, так и в вечности. Поверьте, Бог хочет, чтобы в ваш ум попадало сейчас то, что будет простирать вас в куда? Вечность. Чтобы не получилось так, что когда наступит вечность, вам сказали, все, что ты учил раньше, никому не надо. О, я встречу этого брата Олега, я скажу ему, что ты мне рассказывал. Нет, у вас будет такое желание встретить кого-то, кто вам сейчас рассказывал, что очень важно, важно то, важно выучить всю банковскую систему, важно выучить все торги, рынок, это очень важно, это тебе пригодится. Это очень важно. Нет, если вы призваны, вы профессионал в этом вопросе, да. Я могу сказать, в вечности вам это не пригодится. Я вам точно говорю, в вечности таких профессий, как милиционер, врач, бухгалтер, не будет, пожарник и миллионы профессий, которых просто не будет. Почему? Потому что они возникли сейчас на земле как результат проклятого мира. Но есть профессии, которые там будут. Но есть знания, которые там будут ценны и важны. И та мудрость, о которой мы будем с вами говорить, это мудрость, которая там будет такая же, как и здесь. И если вы положите ее в свой ум здесь, то она будет полезна вам и там. Но здесь она поможет вам начинать жить на земле, как граждане Царства Божьего. Вот о той мудрости мы будем с вами говорить. Это важная мудрость. Знание из мудрости Божией, о которой мы будем говорить, можно назвать духовные стандарты для духовного творения человека. Потому сами эти ценности, они духовные. Так как именно они являются фундаментальными для истинного понимания всех последующих знаний. Вы знаете такой термин, как канон. Вы слышали такой термин. Есть Библия каноническая. Слово «канон» можно перевести, это один из переводов, означает «трость» или «мера длины». Фактически канон – это стандарт. Каноническая Библия – это определенный стандарт. Синодальный перевод – это синодом утверждалось, что вот, читать нужно следующее. Хотя я знаю, как харизматы перевели это – «сильно дальний». Не сильно дальний, а сильно дальний. Далекий перевод. Нет, синодальный, это значит, что синод утвердил этот перевод. Синод. Хорошо. Итак, мы будем рассматривать с вами духовные стандарты. Что такое стандарт вообще, если взять по термину? Это уже кем-то определенные неизменные требования. Говоря о духовных стандартах, мы будем говорить о духовных требованиях, которые неизменны, как и сам их автор, Бог. Поэтому можете себе записать в отношении стандартов духовных. Духовные стандарты в уме человека, можете себе это записать, становятся истинным контролем информации на входе. Через ваши глаза, ваши уши, вам в ум поступает информация. И нужно, чтобы кто-то был на входе. Контроль. ВОХР. Военизированная охрана. Потому духовный стандарт в уме человека становится истинным контролем информации на входе в ум. И контролем информации или действий на выходе. У вас должна быть обязательно что-то контролирующее на входе в вас. Замечайте, что слышите и видите. И контролирующее вас на выходе. Чтобы вы не говорили своим языком все, что думаете. И не делали все, что, на что вас провоцировали. Чтобы что-то вас стоять. Контроль. Нужен контроль. Я имею в виду истинный контроль. И, конечно, это должно быть в уме, потому что именно исходя из ума у вас совершается определенный волевой процесс. Если в вашем уме нет стандартов, то их и не будет в жизни. Если в уме нет стандартов, их и не будет в жизни. Вот почему с некоторыми людьми так тяжело. У них нет стандартов. Я имею в виду хороших истинных стандартов, принципов, хороших истинных принципов. Я это не делаю. Почему? Потому что это не соответствует воле Божией. Да будь свободным. Нет, я свободный, но в этом плане я ограничен. Я себя ограничил волей Божьей. Это хорошие стандарты. Это хорошие стандарты. И есть люди, у которых нет таких стандартов. Хорошо, поэтому мы будем говорить именно о духовных стандартах. Я хочу вам прочитать из книги «Притчи», которая говорит о стандартах. «Притча», 2 глава, с 10 по 15 стих. «Когда мудрость войдет в дух твой, и знания мудрости будут приятны душе твоей или уму твоему». Слушайте, тогда. Давайте еще раз прочитаем. «Когда мудрость войдет в дух твой, и знания мудрости будут приятны душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». С какой целью? «Дабы спасти тебя от пути злого. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идет вперед и наказывается». Так говорит Писание. «Дабы спасти тебя от пути злого», слушайте внимательно, «от человека, говорящего ложь». Знаете, если лжец скажет аудитории, то кто-то ему поверит, а кто-то скажет, он лжец, и уйдет. А почему он решил, что он лжец? Это не он решил, это содержимое его ума в свете истины высветило, что то, что он сказал, обольщение. Как вы думаете, что подумали о нем все согласившиеся с лжецом? Бунтарь. А как вы думаете, как его назовут? Потому что он с ними не согласен. Бунтарь. Да это не он не согласился, это то, что в его голове не согласилось. А эти согласились, потому что то, что в их голове, согласилось. То есть кивнула не голова, а содержимое ума. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, спасти от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». То есть, если у человека нет в уме стандартов, ему гарантированы крайности, и крайности будут проявляться в событиях в жизни. Притча, 4 глава, 26 стих. Написано: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Брат Олег, мы живем в такое нестабильное время. А кто тебе виноват? Если даже все нестабильно вокруг вас, главное, чтобы вы стояли на стабильном. «Все пути твои да будут тверды». Другое дело, нужно найти этот твердый путь, нужно найти это твердое основание. И важно, чтобы это твердое основание было не только в духе, но и в уме, чтобы ты не колебался умом. Естественно, источником всех стандартов, которые мы будем с вами рассматривать, является Слово Божие. Хорошо. Итак, вот перечень возможных духовных стандартов, которые мы возьмем из Писания для обновления ума славного человека. Первый духовный стандарт, который мы возьмем для обновления ума, это Сын Божий как образец духовного творения человека. Сын Божий как образец духовного творения человека. Это первый стандарт. Второй стандарт – это духовный закон сеяния и жатвы. И третий стандарт – это притча о сеятеле. Вот таких три стандарта. Я понимаю, что кому-то может показаться: «Брат Олег, ну вот Сын Божий понятно, а то зачем? Опять про деньги». Поймите, закон сеяния и жатвы – это не закон, которым управляет деньгами. Это закон, который управляет семенами. А что вы посеяли? Деньги или посеяли внимание, заботу или глупость посеяли? Так закону нет разницы. Он закон, точка. Иисус сказал, что кто не понимает этого закона, тот не может понять вообще ни одной притчи. И Царство Божие действует по правилам этого закона. Потому этот закон, он нелицеприятен и в иерархии законов, он главенствующий. Это закон, который действует в Царстве Божьем. Поэтому этот закон является стандартом. И этот стандарт должен быть в голове. А если он будет в голове, то, поверьте, вы будете знать, как действовать в Царстве Божьем и построите свои молитвы так, чтобы когда вас спросят, и что ты ожидаешь своих молитв, вы никогда больше не скажете, ну, что будет. А ты что, не помнишь, что ты посеял? Я молился Богу. Вот и весь разговор. Хорошо, но мы сейчас рассматриваем пока в общем. Итак, первое. Сын Божий Иисус, как образец духовного творения человека, духовный закон сеяния и жатвы и притча о сеятеле. То есть я взял вот эти три основные дисциплины. Потому что каждая из них неизменная и постоянная. Каждая из них простирается в вечность. Они вечны, слышите? Это вечные истины. Абсолютно вечные. Вы скажете, подождите, брат Олег, в притче о сеятеле мы встречаем Антихриста. В притче о сеятеле, да, мы его встречаем. Но для нас важен в притче о сеятеле Бог. Потому что в притче о сеятеле очень хорошо видно, как и используя, что делает Бог, и с какой целью он использует то, что он использует. Там открывается Царство Божие. Поэтому там мы будем делать ударение на это. Это простирается вечность. Но пока мы живем на земле, мы имеем место или в нашей жизни, и присутствует, крутится, вертится, но не имеет места в духе и антихрист. Хорошо. Итак, каждый из представленных духовных стандартов является неизменным. Мы не будем рассматривать их подробно, потому что у нас не хватит времени. Но если на то будет воля Божья, то я верю, что Дух Божий побудит рассмотреть каждый из стандартов в отдельных семинарах. Потому что они действительно стоят того внимания. Я, в принципе, готов к этому, потому что я уже готовлюсь к семинару, который называется «Божий стандарт человека». Я уже работаю над этим семинаром. Поэтому, если Дух Божий скажет мне его начать, я начну. Хорошо, давайте мы вкратце рассмотрим некоторые важные моменты, почему Сын Божий для нас важен как стандартный образец. То есть я не буду подробно рассматривать, я вас подведу к тому, почему для вас это важно, насколько мы сегодня успеем. Так, первый стандарт, который мы начнем для себя не изучать, но рассматривать, чтобы мы поняли важность этого стандарта, это Сына Божьего как образца духовного творения человека. Когда мы будем говорить о Сыне Божьем как образце, как стандарте духовном, мы ни в коем случае не отменяем Его служение, Его миссию, Его, все, что связано с небесным. Наоборот, изучая эту тему Иисуса как стандарта, вы увидите, насколько можно быть эффективным во взаимодействии с Ним. Поэтому постарайтесь сейчас быть внимательным, потому что я верю, что многое из того, что вы услышите, оно понятно вам. Оно понятно вам. И я хочу сделать такое вступление. Многие из присутствующих здесь жили в период Советского Союза. То есть многие прекрасно помнят этот период. И вы помните, какие ценности, человеческие ценности насаждались в тот период. То есть каждому из нас всегда представляли образ человека. Если вы были поменьше октябренком, то это связано с октябрятами. Пионеры с пионерами, с комсомольцами с комсомольцами. Если вы еще на работу, Стаханов и Стахановское движение. То есть нам всегда представляли определенный стандарт человека, образец человека. И эти образцы человека насаждали в наш ум с самого детства, представляя их истинными в этом социалистическом обществе. Представляя эти образцы, представляя эти стандарты, представляя эту социальную культуру, вам, конечно, не представляли сравнения. Потому что сравнение считалось отступлением. Врагом народа тебя сразу объявили. Поэтому нам представляли ценности и диктаторским способом их насаждали в наш ум регулярно. И один из политических лидеров на то время, когда это все формировалось, утверждалось, насаждалось, и это было чуть раньше, сказал такой тезис, который стал идеей самого социализма и коммунизма в том числе. И вот и как эта идея звучит. Человек приходит в мир биологическим существом с задатками человека, а человеком его делает общество. Другими словами, человек приходит в мир биологической массой, а человеком его делает общество. Так вот, соцсистема, она в целом так и рассматривает, что приходит масса, ее нужно сделать человеком, чтобы вы понимали, какая система работала. Хорошо, это первый период, который нам всем с вами знаком. Следующий период, который мы прошли с вами, это период, который изменил всю страну. Мы знаем этот период, называя его перестройка. Появился новый президент. Появились новые ценности. Стали насаждать новые образы, новые образцы, новые стандарты. Нам тоже знаком этот период. Этот период был недолго. Поменялся президент. Стали насаждать другие образы для подражания. То есть стали меняться президенты, стали меняться образы для подражания. И это делалось до тех пор, пока люди для себя решили, нам не нужны никакие образцы для подражания. Мы сами знаем, что делать. То есть люди устали. Люди устали постоянно кому-то подражать. Потому что каждая новая власть представляла старую, они вас обманывали, они говорили вам неправду, они все такие плохие, такие нехорошие. Меняется эта власть, эти на эту обливают, это на эту обливают, это на эту обливают. В принципе, так оно происходит. Ну, то есть вам это уже знакомо и в настоящее время. Поэтому люди, находясь под таким тиском, они приняли для себя решение. Нам не нужны образцы для подражания. Вы знаете, такое мышление было и у меня. До того момента, как я покаялся. То есть в тот момент, когда я покаялся, принял Иисуса Господом, я понял, что мне нужно к чему-то привязаться. Поэтому я стал рассматривать Библию как то, что мне нужно взять за истину. Я не понимал ее, но я понимал, что если она связана с Богом, значит мне нужно ее знать. И я выбрал для себя Библию. Потом у меня стал формироваться другой опыт жизни в церкви. О, это тоже у каждого есть. Когда я ходил в церковь, по мере того, как я больше общался и больше общался и больше общался с верующим, я заметил следующее. Послушайте меня внимательно. Оказывается, в христианском мире тоже насаждают образы и стандарты. Кому-то представляют за образец человека, монаха, который смотрит на восход солнца в поиске истины. Кому-то говорят о старцах, оставивших мир суеты и проводивших время в монастыре моления. Кому-то говорят о важности образа мученика, которого убили за веру евангельскую. Кому-то говорят о важности брать за образец того, кто сидел за вероисповедание в тюрьме. Кому-то говорят о примере для подражания о священнике большой церкви. То есть в каждом вероисповедании, в каждой деноминации есть свои образы того, каким должен быть человек. Вы знаете, мне это что-то напомнило. Может быть, и вам что-то напомнило, но мне это очень сильно напомнило. Будучи в церкви, мне постоянно представляли, как стандарты Моисея, Иову, Давида, апостола Павла, апостола Петра, то есть всех участников Нового Завета. И периодически упоминалось, что старцы и монахи – это заблудшие, уклонившиеся от истины. Может, вы с этим не сталкивались, но я с этим сталкивался. Они все заблудшие, они все отбились от истины, им всем нужно спасение, они все идут в ад. И как бы говорили так. И так у меня формировалось такое представление не сколько даже о старцах, сколько о тех, кто за ними тоже следует. И если кто-то ко мне приходил и стал рассказывать про какого-то старца, я сразу понятно – заблудший и не спасенный. И как-то в моей жизни произошло одно событие, потому что я стал размышлять над тем, почему сатане удается уклонить от истины детей Божьих. И как-то я встретился с одним человеком, с одним пастором. Причем пастором, который с самого детства посвятил себя Богу. То есть принял обет, я не буду говорить какой деноминации, но он принял обет безбрачия, посвятил себя Богу, он стал пастором определенной церкви, определенной деноминации. И мы с ним встретились и общались, очень приятный, открытый человек. И вот я, молодой, жаждущий справедливости и истины, смотря на него как заблудшего, нуждающего в спасении. А я еще даже тогда, не, был лидером ячейки. И я решил его привести в свет Божий. А он уже такой, знаете, с опытом человек. И я давай ему задавать вопросы. А почему вы приходите к Богу через нее? А почему вы то? А почему вы это? А почему, а почему, а почему? Я ему задал много вопросов, чтобы, знаете, пролить свет на их заблуждение. И этот пастор ответил мне такой фразой. Я вам прочитаю эту фразу. И эта фраза удивила меня. Он сказал так. Мы все по-разному понимаем Библию. Знаете, я не знал, что ответить на эту фразу. Но в свое время я стал задумываться, а почему мы все по-разному ее понимаем? Почему одну и ту же Библию мы читаем по-разному? Размышляя на эту тему, Дух Божий повел меня в следующем направлении. Опять-таки, я верю, что все это происходило, процесс, что Дух Божий во мне что-то возбуждал. Дух Божий мне показал простой пример. Он взял электрика с Украины и электрика с Америки. И просто как бы вел меня в размышление. Что объединяет или что есть у электриков такого, в чем у них нет разделения? В знании закона электричества. Они разные в языковом барьере. Они разные политические, разные экономические. Но они в одном законе. Если мы возьмем с вами химика или физика с Украины и поедем куда-то в Папуа-Новая Гвинея или еще куда-то, есть то, в чем они будут разные, но есть то, в чем они не могут быть разные, даже если они друг друга не знают. Это в законах. Заметьте, законы неизменны и постоянны. И именно вокруг неизменности и постоянства они всегда находят общий язык. Они всегда находят единство. Они всегда находят понимание. Я хочу, чтобы вы в своем мышлении это увидели. Неизменность и постоянство – это качество, которое есть твердым основанием во взаимоотношениях. И именно эти качества всегда обеспечивали покой. И эти качества обеспечивали единомыслие. Апостол Павел просит народ Божий, чтобы они были единомысленны. Филиппийцам 2:2 написано «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Я знаю, что многие церкви молятся за единство. Но если вы спросите, о каком единстве они молятся, то они вам скажут, мы за единство всеми руками, но по нашим правилам. Мне бы как-то сказала одна сестра в Господе, о, брат Олег, я верю, что наступит время единства. Я спрашиваю, как вы себе это представляете? Ну, когда все придут к нам в церковь. Именно это я и подумал. Вы знаете, кого бы вы ни спросили, вы возьмете тех, спросите, вы молитесь о единстве? Конечно. И как вы его представляете, когда все придут к нам? Это заблуждение, в полном смысле слова. Бог никогда не планировал единство под какой-то деноминацией. А именно так в умах все и выглядит. Мы соглашаемся лишь с теми, кто соглашается с нами. А как вы думали? В ваших умах это так и возникает. Когда в умах нет стандартов, единство невозможно. Невозможно. Но между электриками не существует конфликтов. Между ними существует единство. Их объединяет, поймите, их объединяет не язык, ни политика, ни экономика. Их что объединяет? Неизменный и постоянный закон. Я хочу, чтобы вы это увидели. Представляете, если в ваших умах, в моем уме, в вашем уме, будет одно и то же. Как вы думаете, мы будем единомысленны? Ну, конечно, это так просто. Когда у вас в голове то, что и у меня, то мне даже не нужно думать, о чем вы думаете, потому что вы так же, как и я, думаете. Кстати, это была цель соцсистемы, чтобы у всех было одно в голове. Другое дело то, что у них в голове было в правительстве совсем другое в голове. Это другой уже вопрос. Хорошо. Я хочу, чтобы вы просто эти все вещи понимали. Поэтому Дух Божий на каком-то период времени показал мне, что такого подхода, как у верующих, нет у электриков. Я это заметил и в таких моментах. Всякий раз, когда я приезжал в какую-то церковь, часто с порога меня спрашивали. Или пастор, или пресвитер, или диакон. А как вы относитесь к этому вопросу? Я еще до кафедры не добрался. А как вы думаете, а как вы прокомментируете, а как вы? И никто никогда меня не спрашивал, а как вы возрастаете в Сыне Божьем? А как вы применяете Сына Божьего в своей жизни? Меня про Иисуса вообще никогда никто не спрашивал. И по сей день не спрашивают, когда я куда-то приезжаю. Но все меня спрашивают, как я отношусь к тому, что он так сделал. А как вы смотрите, что он делает сейчас? А как вы относитесь к этому дню? А как к этой женщине? Я, конечно, ни в коем случае никого не обвиняю. Я знаю, что это мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что мудрость Божия, она не нуждается в том, как я к этому отношусь. Важно, как к этому относится Бог. Но, что удивительно, меня и по сей день об этом спрашивают. Особенно, когда я в эфире. А как вы относитесь к тому? А как вы прокомментируете? Так же самое и в имейлах очень часто задают одни и те же в основном вопросы. Вы знаете, что все, кто более пяти лет в церкви, знают, что даже у евангельских верующих в одной деноминации больше разногласий, чем единство. Все об этом знают. Даже в одной церкви, люди делятся на группы разномыслящих. Я ни в коем случае, опять-таки, сейчас никого не обвиняю. Я вас подвожу к одной мудрости, которую я хочу, чтобы в ваших умах сейчас закрепилась. Почему это возникает? Причина простая. Отсутствие с Богом определенных стандартов. Бог определил стандарт, один из важных стандартов для человека. Это Сын Божий. Об этом стандарте говорится в Ефесянам 1 глава 4 стих. Он избрал нас в нем. Значит, в ком он хочет нас видеть? В нем. Это так просто. Если он избрал, определил нас в нем, то видеть нас он хочет в нем. А чтобы видеть вас в нем, вы должны думать как он, говорить как он, поступать как он. А чтобы думать, говорить и поступать как он, у вас в голове должно быть то, что в него. И те же ценности. Он должен быть у вас в голове. В Писании написано, но они не имели Бога в уме. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Почему Бог определил своего сына? Потому что его сын неизменный и постоянный. Евреям 13 глава 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть Сын Божий и Иисус Христос является неизменным и постоянным во всем. Именно Он является краеугольным камнем. И я верю, что Бог хочет, чтобы Он был краеугольным камнем в нашем мышлении. Слышите, мышлении. Чтобы Он был основанием, краеугольным камнем, чтобы все было вокруг Него. Это не какие-то, поймите, это не какие-то религиозные вымыслы. Это стандарт и образец. Стандарт и образец. Конечно, при всем, что мы сейчас говорим, я ни в коем случае не испытываю, знаете, такое ожесточение к монахам, там, к людям, которые погибли там где-то во время в тюрьме. Нет. Но вы знаете, изучая Писание, изучая то, о чем мы будем говорить с вами, я заметил, что Бог нигде не сказал, что кто-то из мучеников, кто-то из монахов, кто-то из великих проповедников является образцом или стандартом духовного творения человека. Каким бы ни был Иов, каким бы ни был Моисей, какой бы ни был апостол Павел или еще кто-то из апостолов, никто из них не является тем, в ком я избран быть. Следовательно, они не могут быть стандартом для моего мышления. Они не могут быть образцом для моего мышления. Они не могут быть тем, кого я должен вкладывать в свой ум. Но заметьте, чаще всего о ком говорят верующие, общаясь между собой? Просто позамечайте. Они говорят в основном о людях Ветхого Завета, будучи новыми творениями. Я не говорю о том, что говорите Хинана. Но поймите, у вас должен быть стандарт, от которого должно все начинаться. Он есть альфа и омега. С него должно начинаться и им должно заканчиваться. Ваше мышление. Если в вашем нет мышления и стандарта Иисуса, как стандарта и образца духовного творения человека, вы все равно к кому-то привязаны. У вас не может мышление двигаться хаотично. Мышление всегда двигается в русле уже чего-то заложенного. И Бог определил первый, основной стандарт. Я верю, что Он первый, потому что именно в Его, в этом, в свете этого стандарта открывается истинное понимание Божьих ценностей. Иисус сказал, если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца. Для того, чтобы знать Бога, нужно знать Сына Божьего. Для того, чтобы понимать Бога, нужно понимать Сына Божьего. А для того, чтобы понимать Сына Божьего, Сын Божий должен быть в голове, как стандартом. Это то, о чем мы немножко еще поговорим на нашей следующей встрече. Но я первое, что на сегодня сделано ударение, в том, что Сын Божий, это не просто ваш Спаситель. Да, Он ваш Спаситель. Да, Он ваш Целитель. Да, Он ваш Первосвященник. Да. Но для вас, как рожденных свыше, Он является стандартом духовного творения человека, который должен быть вложен в ваш ум. И вы должны, смотря на Него, преломлять себя через Него. В Писании написано, что Он просвещает всякого человека. Просвещает. То есть в свете Его очевидно, что истина, а что не истина. Вам нужен светильник. Этим светильником для вас является Сын Божий. И как вы думаете, где этот светильник должен находиться? Ну, конечно, в вашей голове. Кто ходит во свете, тот не спотыкается. Вот вам светильник. Он должен быть в уме. Обязательно. Им нужно обновлять свой ум. На следующей встрече мы поговорим о некоторых тонкостях, связанных с обновлением ума Сыном Божьим. Я отмечу, я не буду их подробно рассматривать, но я дам вам просто направляющие, чтобы вы понимали, почему именно Сын Божий является для нас стандартом духовного творения человека. Это первый стандарт. Первый стандарт. Я считаю, что этот стандарт основной. Основной. Представляете, если у нас в уме, у всех будет в уме Сын Божий как образец и стандарт. Как вы думаете, когда вы будете смотреть на брата или сестру, в свете кого вы будете на него смотреть? В свете Сына Божьего. Следовательно, ваше отношение будет к нему, как к Дитя Божьему. Когда вы посмотрите на католика, как на кого вы будете смотреть его? Как на Дитя Божие. Будете ли вы трогать мать Иисуса при этом? Нет. А при чем здесь мама Иисуса? Когда вы будете разговаривать с баптистом, будете ли вы трогать или касаться вопросов дара иных языков? Нет, потому что у вас другие ценности. Вы видите брата. Брата. Так вы будете смотреть на любую деноминацию. Потому что в свете Сына Божьего вы в первую очередь будете видеть человека. А Бог есть человеколюбивый. Вы будете видеть тогда сердце Божье. У вас другой порядок ценностей будет, другой взгляд. И вы будете искать не то, что разделяет, а то, что к миру. У вас будет совсем другое мышление. Но если вы не вложите этот стандарт в свою голову, он сам и не появится. Стандарты сами в голову не входят, их вкладывают. Их вкладывают. Поэтому я рекомендую вам во время молитвы просить, чтобы Иисус помог вам увидеть Его как стандарта для себя. Во всем. В мыслях, в словах, в действиях. Конечно, вам придется изучать это. Но мы немножко об этом с вами поговорим. Так быстро прошло время. Хорошо. Давайте мы поблагодарим Бога. У нас есть стандарт. У нас есть стандарты. Бог хочет, чтобы наша славная жизнь на этой земле, чтобы она была в славных стандартах, славного мышления. Мы не ограничиваем себя. Мы наоборот выводим себя из рабства, бесславного образа жизни, подражая возлюбленному Сыну Божьему. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам то, чем наполнять свой ум, чтобы мы видели Твоими глазами, слышали Твоими ушами, чтобы мы понимали Тебя и ходили Твоими путями. И мы просим Тебя, прости нам, Иисус, прости, что мы не обновляли Тобой свой ум достаточно, а позволяли мудрости земной говорить нам, что нам делать, что нам говорить и как поступать. Мы каемся во имя Иисуса. Ты для нас стандарт и образец, так как Бог Отец избрал нас в Тебе прежде создания мира. И да будет воля Божия в жизни каждого из нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Твое небесное служение. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешься нам как стандарт духовного творения человека, чтобы мы Тобой обновляли свой ум и наполняли свой ум ценностями Сына Божьего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. И я молюсь, Иисус, за каждого присутствующего, чтобы Ты им открылся как стандарт духовного творения человека. В Слове Божьем написано, что каждый из нас создан по Богу. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что мы созданы по Богу. Помоги каждому из нас увидеть себя в Сыне Божьем. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое прямо сейчас помогает каждому присутствующему увидеть себя в Сыне Божьем. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас служило нам, снимая всякое бремя и ярмо. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, был в благословении для многих народов, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь, имел с избытком, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, исполнил свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Ты помазан и поставлен, Иисус. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократно урожай, поднимайся прямо сейчас. И приходи прямо сейчас в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное обеспечение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты восполняешь наши нужды по богатству Своему. Мы благодарны Тебе за то, что мы никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.